Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Через 10 минут в программе «Пиджаки» директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Прямо сейчас информационный поток. Генеральная прокуратура, об этом стало известно сегодня утром, просит отменить приговор Евгении Чудновец. Это жительница Курганской области. А представление, кассационное представление на приговор в отношении Чудновец вынес сегодня Верховный суд России заместитель генерального прокурора Леонид Коржиник. Так, во всяком случае, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, уточняя, что прокуратура ставит вопрос не о смягчении, а об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Напомню, Чудновец осуждена за репост в социальной сети. А теперь защита Чудновец надеется, что ее освободят уже до 8 марта. Подробно об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказывал адвокат Евгений Чудновец Алексей Бушмаков. До него дозвонился мой коллега Антон Лемесев.
Прокуратура нас опередила, поэтому я думаю, что все равно судья Верховного суда будет рассматривать и нашу жалобу, и представление Генпрокуратуры.
Чем вы могли бы объяснить такой поворот в деле?
Вы знаете, я думаю, что все-таки пришло понимание, что Евгения невиновна, она не совершала преступления. Ну, причем районная прокуратура, областная прокуратура два раза говорила о том, что она виновна, но нужно лишь изменить наказание. А Генпрокуратура все-таки говорит, что она невиновна, и приговор нужно отменить. То есть она с защитой согласилась. Я думаю, что просто перекладывали ответственность друг на друга. Прокуратура генеральная все-таки нашла в себе силы согласиться с тем, что нет состава преступления.
Вот насколько долго будет решаться, выйдет ли она или останется в заключении? Вот вся эта бюрократическая процедура, она много времени отнимет, как вам кажется?
Вы знаете, по практике это занимает довольно много времени с учетом пересылок почты из Москвы в регионы и обратно, на ответы различные сроки, да? Но мне бы хотелось, чтобы к 8 марта она уже оказалась дома. Это мое такое желание.
А, это ощущение. Вполне реально, как вам кажется?
Это вполне реально. Все зависит от судей в Москве, в Верховном суде и в президиуме Курганского областного суда. Все это решаемо, 21 век, все быстро ходит, информация быстро перемещается, поэтому, я думаю, не составит труда. Три раза в судах, три раза прокуратура просила лишь изменить наказание. Генеральная прокуратура просит отменить приговор. Это было неожиданно.
Да. Адвокат Евгений Чудновец Алексей Бушмаков.
Москва. 94.8 FM. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Правительство Японии направило России протест в связи с планами Минобороны разместить до конца этого года на Курильских островах дивизию. ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на генерального секретаря Кабинета министров страны Йосихиде Сугу. «Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению дивизии», так сказал сегодня Суга. По его словам, Токио выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения. 22 февраля, напомню, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что оборона Курильских островов до конца этого года будет усилена. Вот что говорит первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Формирование общественного мнения, к сожалению, сегодня в 21 веке проходит постоянно. Оно мотивировано, срежиссировано и является очень серьезным инструментом, особенно в руках тех, кто реализует те или иные, особенно политические проекты. Ситуация, которая сложилась сегодня на Курилах, она на самом деле особого влияния на наши отношения, на мой взгляд, не окажет. И в данном случае я уже говорю не как специалист какой-то, не международник, а просто как человек, который что-то знает, понимает в жизненной практике. Были встречи на разных уровнях. В том числе я помню, еще лет 15 назад мне приходилось быть в Японии как раз по этому вопросу. Мы с целой группой наших коллег, депутатов Государственной Думы, выезжали накануне визита Владимира Владимировича. И однозначно говорили о том, что исторический факт состоялся, все в рамках международного права, и сегодня других вариантов не будет. Это наша территория, и мы на своей территории вправе делать все, что считаем нужным. В том числе и сегодня есть такая возможность поставить войска, не только дивизию, но и соответствующие технические средства, подразделения военно-морского флота, которые будут обеспечивать безопасность нашей границы на Дальнем Востоке. И изменить эту ситуацию не вправе никто и не будет. А эти возмущения, якобы на их территории, ну, что сделаешь, пусть возмущаются, пусть говорят, караван-то все равно будет идти. Я не считаю, что там какие-то собаки, вот, там нормальные люди, они живут в своей системе координат. Координаты, которые задала соответствующие международные институты, они определили эту территорию, соответственно, нашей, и мы ее осваиваем. Осваиваем и обеспечиваем ее безопасность. И дальше будем это осуществлять в рамках наших интересов национальных, в рамках добрососедского отношения. Я абсолютно убежден, что эта волна слынет. Мы обречены с Японией жить по соседству, нравится кому-то, не нравится. И добрососедство это нужно укреплять. А чем сильнее будет безопасность нашего Дальнего Востока с точки зрения военно-технического, с точки зрения составляющей силовой военной, потому что раз дивизия пришла, появятся семьи, там начнется жизнь, появятся другие люди, что само по себе тоже очень важно. Конечно, укрепляя данную территорию во всех отношениях, мы гарантированно обречены на добрососедские хорошие отношения с Японией. И они будут только усиливаться и развиваться. Вот что хотелось мне сказать протестующим людям в Японии по поводу нашей территории.
Это Франц Клинцевич, он первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Напомню, правительство Японии сегодня направило протест России в связи с планами Минобороны до конца этого года разместить дивизию на Курильских островах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко умер в возрасте 78 лет. Умер в среду, 22 февраля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, который, как там написано, скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера. Причина смерти пока не уточняется. Алексей Петренко родился в Черниговской области, окончил Харьковский театральный институт, служил в таких театрах, как, к примеру, театр Ленсовета в Ленинграде, Московский театр на Малой Бронной, школа современной пьесы. Он был в составе Патриаршего совета по культуре. Одной из последних его киноработ стала картина «Виктор» 2014 года, где вместе с ним снимались Жерар Депардье и Элизабет Хёрли. А режиссер Юрий Грымов встречался с Алексеем Петренко буквально пару дней назад. Вот что он рассказал нашей радиостанции.
Алексей Петренко – это абсолютное явление. Это великий актер. Я специально не говорю о том, что он там русский, украинский, советский. Он великий актер. И я горд тем, что он у меня снимался в главной роли в фильме «Коллекционер». Это счастье для режиссера поработать с таким человеком. Вообще Петренко – это такой изумруд, отдельно стоящий. То есть любой большой артист – это отдельно стоящий человек. Вот этот изумруд, кто-то им восхищается, кто-то пытается его приобрести, кто-то пытается его ненавидеть, завидовать. Вот это изумруд. И Петренко такой человек. Это счастье, что мы можем теперь и всегда могли смотреть его фильм. И этот артист из категории как бы «Браво». Петренко был очень легким актером. Знаете, когда говорят, вот у этого артиста там сложный характер. Я вам скажу, что характер есть или его нет. Так вот, у Петренко был характер, поэтому было с ним легко. Что значит легко? Он не был обузой для режиссера, он никогда не капризничал. Это человек, который создавал роль. Создавал целый мир. За этим было интересно наблюдать. И результат, те фильмы, которые вы видите, их много, слава богу. Поэтому это гигантская утрата, то, что называется светлая память, потому что, правда, светлая память. Буквально два дня назад он приезжал ко мне в театр «Модерн», и мы обсуждали, что мы хотели в октябре сделать творческий вечер с ним. И неожиданно вот сегодня вот это известие, оно прям как, прям даже не могу объяснить, как. Вот прям совсем даже слов нету, что это произошло. Поэтому он прекрасный, он смеялся всегда, даже не то смеялся, да ржал он прям, знаете, ржал. И очень активно обсуждал какие-то творческие проекты, не боялся крепкого слова в адрес какого-то артиста, да, не боялся. И я считаю, что это нормально, человек эмоциональный, и вообще, на самом деле, он, так сказать, хулиган. Есть актеры, такие трусы. Они сегодня что-то придумают себе роль какую-то на всю жизнь и играют. И уже забывают, что уже ролей-то нету. Они эту роль все играют какого-то героя. А Петренко, он экспериментатор, он хулиган, ему интересно, он провокатор. И таких актеров очень мало. И это большая утрата, конечно, сегодня.
Воспоминания режиссера Юрия Грымова. Сегодня стало известно о том, что актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко умер вчера в возрасте 78 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Пиджаки» и наш гость – директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первая тема – это приближение выборов президента 2018 года. На этой неделе все больше и больше стали говорить о выборах, до которых еще больше года, насколько я понимаю. Но все-таки вот то, что уже какие-то люди говорят о том, что они будут или не будут баллотироваться на пост президента, это не слишком рано?
Ну, на самом деле, и никому не запрещено говорить в любое время, когда он хочет, да, но суть-то в другом. Мы, как ни странно, пока не имеем ответа на главный, по сути, единственный вопрос, который определит выборы, то есть будет ли баллотироваться Путин. То есть, вроде бы, с одной стороны...
А все утечки, в том числе и те, которые мы видели на этой неделе, это вот... все не ответ?
Нет, утечка не ответ. Ответом является официальное заявление о том, что человек выдвигается, да? И это, кстати говоря, очень важный сигнал для чиновников. Вы прекрасно понимаете, как у нас все устроено. Чиновник, он, конечно, исходит из того, что 99%, что будет опять Путин. Но есть 1%, и это, так сказать, грызет ему душу, да? Потому что если нету полной ясности, а чиновнику нужна полная ясность, то что-то все-таки не так, как-то дискомфортно, да? И обратите внимание, что ведь все-таки нас держат, ну, немножко на взводе, потому что, с одной стороны, вот как бы абсолютно, как само собой разумеющееся, говорят, что Путин, 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 да, а с другой стороны, периодически бросают и обратный такой вот сигнальчик, что а Путин еще не принял решение, а слишком рано говорить, а он еще не выдвинулся, да. Вот, и в этом смысле, конечно, некоторая неопределенность остается. И более того, я бы все-таки к ней относился серьезно. Не в том смысле, что вот завтра случится что-то сенсационное. Но я думаю, что на самом деле власти для себя все-таки оставляют какие-то варианты, типа план Б, там, план В и так далее. Ну, то есть, скажем, там 90% за план А, там 10% за план Б. Но какой-то план Б, наверное, все-таки готовится и прорабатывается, ну, на всякий случай. Тем более, что все-таки ведь рано или поздно все равно встанет вопрос о том, что нужно будет когда-нибудь, хоть через 50, хоть через 100 лет, но какого-то другого человека, значит, выдвигать, да? Поэтому проблема остается, но в лучшем случае она просто переносится на какой-то срок. И, кроме того, есть еще одна проблема, она стоит в том, что, в общем-то, все-таки тенденция к понижению рейтинга. Это очевидно. Она не очень четко прослеживается в социологии, больше прослеживается, так сказать, в, ну, скорее, таком эмоциональном ощущении. Но вопрос в том, не получит ли она развитие. Да? Я думаю, что в Кремле тоже для себя прорабатывают такие варианты. А вот что делать, если, скажем, в течение 2017 года рейтинг начнет более-менее заметно падать, да, как тебя вести в этом случае? Поэтому я думаю, что они вполне разумно и для себя правильно делают ставку на то, чтобы немножко подождать, немножко отодвинуть решение, да?
И все-таки на этом фоне появляются все-таки утечки, неофициальные заявления. До этого прежде говорили о том, что якобы администрация хотела бы честных выборов с максимально высокой явкой и желательно, чтобы до 70% избирателей голосовали за Путина. Насколько я помню, формулировка 70 от 70,
ну,
была.
Да, но понимаете, ну что значит тут честно и заранее составленными цифрами? Ну как вы это можете сделать? Понимаете?
Это вот, но популярность высока. Ну, она выше 70.
Во-первых, я в это не верю, честно говоря. Понимаете, тут надо понимать разные вещи, что популярность 52% для действующего политика на самом деле это очень высокая популярность. Понимаете? Ну, вот тут дальше уже начинаются чисто наши российские и еще советские приписки, да?
Потому что, 70 на 70 – это 49, как мы понимаем.
Ну, да, естественно, понимаете. Вот, 490 вообще.
Нет, имеется в виду, что это 49% от всего населения.
Да. Вот. Нет, ну, понимаете, тут речь о другом, что выборы могут пройти по двум сценариям. Первый сценарий – это сценарий, на самом деле, скуки. И в этом случае можете иметь даже 90% просто при очень низкой явке. Потому что все прекрасно понимают, что вот Путин выдвинулся, никаких других кандидатов всерьез рассматриваться не будет, никаких других вариантов нет. В общем, голосовать нет никакого смысла ни за, ни против, потому что и так все заранее решено. Никто не приходит, кроме тех, кто все-таки там либо будет вынужден прийти, либо кого нарисуют, да? Это не значит, что популярность упала, это просто значит, что сюжета нет.
Но вот эта новая формулировка, которая появилась на этой неделе...
Нет, она ничего не значит. Понимаете, сейчас я про это расскажу.
Да.
Вот. Но, да, другая ситуация, когда вдруг вот возникла интрига, да, вот, скажем, нам объявили, что а вот будет вам наследник. Ну, наследника, скорее всего, не будет, я еще раз говорю, это чисто теоретически.
192-й пишет, он пойдет на выборы, потому что просто не подготовил такого наследника.
Да он никогда его не подготовит, в этом вся суть. Суть типа власти, который мы имеем, стоит в том, что даже если Путин будет там в 2386 году выбираться, все равно не будет наследника, понимаете?
В 2024 будет кто-то другой.
Да не будет ни в 2024, ни в 2090, никогда не будет, или будет вот завтра, условно говоря, понимаете? То есть наследника не подготовят никогда. То есть вот этот человек будет избираться до тех пор, пока он будет избираться, да, до тех пор, пока позволит здоровье, условно говоря. Вот, или наоборот, нужно будет в какой-то момент сказать, и это может сказать он, как ни странно, именно силой политической воли, говорит, знаете, ребята, вот все, оставьте меня в покое, и вот сейчас давайте, да, как-то решайте этот вопрос. Потому что, на самом деле, я не думаю, что Путин рвется избираться. Я думаю, что, скорее, ситуация ровно обратная, что чиновники вообще все и вся элита в таком ужасе...
Так удобнее системе.
Да, она в таком ужасе от самой мысли, что что-то будет не предопределено, что они этого человека будут стараться рециклировать столько времени, сколько он физически вообще будет стоять на ногах. Вот, на мой взгляд, что происходит. И это, в общем, довольно опасная тенденция.
Но вот эта
для
идея, которая на этой неделе уже появилась и обсуждалась тоже в качестве утечки, о том, что, по сути, эти выборы будут почти как референдум о доверии Путину.
Что значит референдум о доверии? Значит, что вы заранее знаете, что они будут выиграны.
Понимаете, ну... Но тут важно, насколько высоко это доверие.
Нет, ну как, что Путин сам придет и скажет, ребята, не избирайте меня? Ну, такого же не будет, ну
зачем?
Он попросит
доверия.
Что еще доверие? Ну, понимаете, как вы это понимаете? Вот я вам приведу практический пример, который был неоднократно. Я наблюдал в провинции, да? Приходят две инструкции к чиновнику. Я сам слышал своими ушами, как чиновники это обсуждали. Да? Две инструкции приходят из одного источника, из администрации. Приходит одно сказано, что выборы должны быть абсолютно честные. Все должно быть абсолютно открыто, все должно быть абсолютно, так сказать, демократично. Никаких ограничений. Дальше написано. Результаты выборов должны быть вот такие, до процента расписано. И дальше сидит чиновник и думает, а что мне делать? Потому что первое, ну, со вторым не совместить, да? Потому что вы не можете при абсолютной открытости, абсолютной честности игры до процента гарантировать результат, да? Ну, как вам сказать, вот вам матч, да, баскетбольный матч, будет, значит, по-честному совершенно играться, никакого подсужия, ничего, но вот вы точно заранее знаете счет. Да, ну, а вдруг он будет не такой, да? Что делает чиновник? Он просто первую инструкцию выкидывает в мусорный ящик.
Потому что ее не проверишь.
Нет, проверишь, он получит по морде и в том, и в другом случае. Но он прекрасно понимает, что во втором случае он получит по морде крепче, да? И причем вот человек такими словами говорит это, да, что да, я и так буду наказан, но...
тогда в чем смысл таких утечек, с вашей точки зрения?
Ни в чем, они работают так, понимаете, потому что вы поймите, что для администрации, которая сидит в Москве, это не противоречит, противоречит для чиновника, который исполнитель. Когда я даю противоречивые указания, я же не думаю о том, что я даю противоречивые указания, я думаю, что это вот такая сложная задача, которую я ставлю перед исполнителем. Я это воспринимаю не как противоречивость собственных указаний, а как то, что я просто поставил перед исполнителем сложную задачу, да?
Но теоретически она выполнима.
Ну, теоретически, конечно, выполнима. Ну, значит, теоретически выполнимо мало ли что, да? Но в реальности это невыполнимо, да? Но это, как известная позиция Гегеля о том, может ли турецкий султан стать папой римским, да? Теоретически может, но как-то не очень практично.
Усомнившийся Макар пишет через телеграмму, но величина лояльности населения на выборах – это и есть индикатор эффективности государственного чиновника.
Нет, нет, категорически нет. А, во-первых, так это не понимает население, во-вторых, так это не понимают чиновники. Чиновники понимают это в том смысле, что если они где-то неправильно отчитаются, то получат по голове. Это не показатель эффективности, это показатель выживания, скажем так. Я просто помню, опять же, в свое время, кстати, уже снятые сейчас администрация в одной из, значит, властей российских, меня приглашала там их проконсультировать, и говорят, вот у нас в двух районах проблема. Проблема, вот что ни делаем, все проваливается. Все проваливается. Вот любое начинание проваливается 100%, гарантированно. А вот в других соседних районах ничего, нормально. А здесь вот валится все. Ну, и вот я слушаю, слушаю, а потом говорю, а в чем ваша проблема вот содержательная? Ну, не конкретно вот здесь провалилось, там провалилось, а вот обобщенно. Можете сказать, в чем проблема? Она говорит, как в чем? Что из этого района, из этого райцентра регулярно идет утечка в Москву, которая для нас негативна, что у нас что-то не получается. Я говорю, то есть, если, например, все останется как есть, все будет по-прежнему валиться, но из района перестанет выходить информационная утечка о том, что у вас там полный кошмар, то вас такой результат устроит. То есть, так сказать, на месте ничего не изменится, но утечка пресечется. То есть, ну, канал перекроется, или там, ну, виртуальная реальность создастся, там, или еще что-то. А он говорит, да, конечно, это был бы самый лучший вариант. Это было бы лучшее решение для нас, понимаете? Поэтому, естественно, чиновник просто воспринимает выборы как некую утечку информации, которую он не может перекрыть. Поэтому что он может сделать? Он может ее перекрыть. Единственным способом – это фальсифицировать результаты. Вот и все. То есть, если вот его будут пилить и полоскать, что у него вот результат ниже, чем в соседней области, ну, значит, он сделает так, что у него будет выше результат, чем в соседней области.
235-й пытается проводить аналогии между нынешними обсуждаемыми вопросами и тем, как у власти оставался Леонид Брежнев.
Есть аналог, безусловно, хотя все-таки система, ну, не немножко, а очень сильно другая. Понимаете, у нас вот культура политическая очень сильно из Советского Союза, из советского прошлого пришла, это безусловно. Но реально работающая система другая. То есть это вот парадокс, что мы живем где-то ментально еще в голове, так сказать, значит, советские стереотипы, а практики совершенно другие.
Но манера поведения-то она советская?
Не сказал бы. Она, ну, я бы сказал так, в лучшем случае деградировавшаяся, трансформировавшаяся советская. Ну, не Советский Союз вокруг, понимаете? Даже если нам снится, что мы в Советском Союзе живем, ну, 25 лет прошло, ну, все, другая совершенно реальность. Но вот если говорить о этой ситуации с выборами, опять же, наблюдал, в начале 2000-х очередные выборы были у Лукашенко в Белоруссии. Я тогда был наблюдателем, и картина была прелестная, потому что было совершенно понятно, что батька совершенно честно, совершенно абсолютно честно, без всяких разговоров, набрал 60% голосов на президентские выборы. То есть для любого политика, даже не только что в Европе, там, в Азии, ну, отличный результат, понимаете, ну, отличный итог. Тем не менее, каждый глава райцентра понимал, что он должен сделать все, чтобы его райцентр вышел вперед по количеству голосов по отношению к другим райцентрам. Результат. Нарисовали еще 20% суммарно, то есть объявили 80%. Естественно, вечером оппозиция уже митинговала в Минске на главной площади по поводу фальсифицированных выборов.
Но скажите, вы полагаете, что если бы выборы огласили вот тот реальный, как вы говорите, результат 60%, это бы снимало митинги оппозиции?
Ну, не знаю, снимало бы это митинги оппозиции или нет, но это бы делало положение власти в моральном отношении более надежным. И главное, понимаете, ведь что здесь происходит? Оппозиция тут начинает писать кляузы в Евросоюз, ну, берем случай с Минском, да? А ведь они же обоснованы. Они же приводят реальные факты. Вот так вот вы победили, они могут кляузничать, жаловаться, но вот у вас факты, вот у вас доказательства, да? И они ничего предъявить реального не могут. Тут неважно, как они будут относиться.
Виталий спрашивает, а они вот на это все идут ради того, чтобы им денег дали, что ли?
Чиновники?
Ну,
нет,
да.
Они должны бояться потерять. Ну, а потом, ну, кстати, это Белоруссия, еще обратите внимание.
Да, Белоруссия, мы говорим сейчас, да, о примере Белоруссии.
Белоруссия, которая все-таки победнее, и где чиновники, в общем, поскромнее. А понимаете, у нас это еще на другое замыкается, что должность у нас в наших регионах зачастую гораздо более хлебные и контрольно меньше. Поэтому, естественно, человек будет держаться за должность. Ну, логично.
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 23 февраля, мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Прямой эфир, вы можете присоединяться к разговору через СМС-портал, через Телеграм можете звонить, номер телефона 7373948, код города 495. А, смотрите, в связи с выборами многие смотрят на... Вот недавнюю совсем встречу Путина и Собянина, на которой решили, приняли решение, которое наделало много шуму. Теперь
про
об этом можно говорить.
Хрущевки,
про пятиэтажки.
Про
да.
пятиэтажки.
Вот. Это можно рассматривать как один из этапов подготовки к выборам?
Ну, я бы так не сказал. То есть, ну, может быть, и так можно это посмотреть, но, понимаете, ведь
на самом деле... Виталий спрашивает именно, это подготовка к выборам.
Я бы так не сказал. Ну, во-первых, это решение не то, чтобы сильно популярное будет, потому что, понимаете, одно дело, конечно, сказать, что мы хотим людей переселить в лучшее качеством жилье.
Но Путин говорил, что люди этого да. просят.
Понимаете, это да, но у нас пока что нету такой возможности, чтобы все это в короткие сроки до выборов было реально сделано. Это, во-первых.
Там речь идет про 20 лет.
Вот, понимаете, на самом деле, ну, 20 лет, это пятиэтажкам давали 20 лет раньше уже, теперь они уже стоят там по 40, по-моему, даже больше лет, по 50 некоторые стоят. Ну и что? Ну, конечно, их частично тоже заменять, частично реконструировать, но эта проблема существует уже много лет. Я боюсь, что здесь другое. Здесь очень сильно может играть строительное лобби, потому что, ну, как только вот принято такое решение, понимаете, что сразу же там и ценность этих объектов меняется, да, потому что нужно будет людей переселять. То есть там могут очень большие деньги начать крутиться, дополнительные. Тем более, что рынок у нас и жилья, и недвижимости, и строительный рынок, в общем, не в идеальном состоянии. Он не то чтобы падает, но не в идеальном состоянии. А тут вот такой стимул ему дали, что, вот видите, будут большие контракты, большие реконструкции, много сноса, много строительства будет. И я думаю, что это, в общем, скорее такой стимул для определенного сектора экономики.
Но вот это вот неоднозначное восприятие, как его можно объяснить, понимаете? Но до этого программа сноса пятиэтажек была...
Популярна.
Такой, да. Популярна.
А, правильно,
а теперь вроде сказали то же самое, сказали, ладно, мы сделаем дальше. И тут же люди говорят, нет.
Не, объясню, это как раз очень понятно. Очень понятно. Во-первых, в первую очередь сносили все-таки наиболее плохие серии. То есть ведь пятиэтажки – это много разных серий. Это для нас, вот людей, которые уже живут в кирпичных домах, это все примерно одно лицо. А на самом деле, если бы вы жили в пятиэтажках, то вы заметили...
Но пятиэтажки тоже бывают кирпичные.
Вот, нет, ну я... Так это тем более. Вот, тем более, что кирпичные, кстати, очень даже неплохие вообще. Вот, но даже если брать панельные, то... ну, очень разные. Нет, панельных там ситуация... Даже технологически у панельных другая ситуация. Потому что, например, панельную нельзя реконструировать. А вот вы начнете там что-то переделывать, перепланировать, она вся сложится, как карточный домик, и к чертям развалится, да, поэтому, допустим, в кирпичной даже пятиэтажке вы что-то можете там переделать, да, вот в панельной уже нет. Но панельные тоже разных серий, я, естественно, не специалист по истории архитектуры или там строительства, чтобы все это детально объяснять, но уровень разный, совершенно разный, и... В первую очередь, замещали наиболее плохие, наиболее ветхие и, ну, такие, откуда действительно люди хотели переселиться. И это шло, что называется, на ура. Это первый момент. Второй момент, куда переселяли людей. То есть люди предполагали, что им будет гарантирован, и действительно, по факту, при Лужкове это обеспечено было, более-менее приличный вариант замещения.
Иногда но даже... это и сейчас было обеспечено до последнего времени.
Вот, совершенно верно. А вот сейчас у людей возникает опасение, что как только масштабы процесса резко увеличатся,
ну вот я смотрю то слова тут, Собянина, 1 600 000 человек.
Понимаете, вот именно.
Говорит он.
Вот вы послушайте, чего люди боятся, да? Они боятся, что как только масштабы будут увеличены, то вот это вот, что называется, пристальное внимание к отдельному человеку станет невозможным. То есть, если раньше люди более-менее знали, что им дадут не просто эквивалентное жилье, а, может быть, даже лучшего качества жилье, причем обратите внимание, это не только по планировке, да, по качеству дома, но это еще и по его районированию, где он стоит, да, что их не выселят там в Новую Москву или еще куда-то, да.
Да что ж все так боятся вот. Новой Москвы?
Это а что, тоже хорошего? Москва? Какая это Москва? Ну, давайте говорить честно. Это ошибка Дмитрия Анатольевича Медведева, да? Ну, у нас некоторые ошибки, они фиксируются административно. И потом потребуется еще там 5, 10, 15 лет, чтобы их исправить. Вроде как перенос времени, да, туда-сюда. Вот. Это просто некая прихоть была, которая, возможно, была кем-то пролоббирована тоже в силу тех или иных интересов, опять же, касающихся недвижимости, стройбизнеса и так далее. Но для развития города абсолютно тупиковая вещь, и никто туда не хочет ехать, потому что все прекрасно понимают, что рабочие места там не будут создаваться, и транспортные сети туда нормально дотянутся, неизвестно когда, скорее всего, никогда. А вот, ну и главное, что это Москве не нужно, городу, вот, если брать город в его, так сказать, органическом развитии, а не в интересах чиновников. Вот, но в любом случае люди боятся, что их выселят не туда, попросту говоря. И последний момент, который все-таки надо сказать честно, что Лужкову больше доверяли, чем Собянину. Ну, это очевидная вещь.
Вашей точки зрения, это очевидная вещь?
На мой взгляд, совершенно очевидно. Причем я говорю не чисто эмоциональная вещь. Это не опросы, не какие-то эмоциональные вещи. То есть это не значит, что люди там, допустим, обязательно за или против. Да, я просто говорю, что вот уровень доверия, надо отличать уровень, так сказать, политического признания и уровень доверия. Это разные вещи. Вот как вот моя коллега Анна Очкина все время подчеркивает, что нужно различать недовольство и раздражение. Вот вы можете быть чем-то очень недовольны, спокойно с этим жить, и ничего. А может быть, какая-то мелочь, вот она вас раздражает. Ну, не знаю, как там, не знаю, в ботинке у вас камешек, да? И вот он вас раздражает. Есть гораздо более серьезная проблема, да, у вас наверняка. Но доводит вас именно камешек в ботинке, понимаете? И вот тут то же самое. На мой взгляд, уровень эмоционального доверия к власти при Лужкове был существенно выше. Я это не могу доказать, потому что, более того, на мой взгляд, даже нету хороших социологических измерителей для этого. Но я просто как москвич об этом говорю, как человек, который общается с людьми.
Тогда вам, как москвич москвичу, Виталий пишет, а что такого-то? Дома все равно сыпятся. И, кстати сказать, Собянин на встрече с Путиным тоже говорил, даже, может быть, сегодня нет, но через 20 лет-то посыпятся. Поэтому надо эту программу проводить. И Виталий пишет, если власть несет все пятиэтажки, то по-любому будет хорошо.
А по-любому хорошо не будет, как по-любому не будет плохо. Понимаете, зависит от того, как сделать. Вот это всегдашняя проблема. Люди думают, что вот есть некие решения, которые сами по себе автоматом будут давать либо хороший, либо плохой результат. Такое бывает, но чаще в нашей жизни все зависит от исполнения. И вот я считаю, что проблема же не в самом сносе пятиэтажек, да, проблема в том, что вдруг выявилась очень высокая степень сомнения или даже недоверия население к власти в плане того, что власть может это выполнить четко, красиво, так сказать, эффектно и в интересах граждан. Ну, я понимаю эти сомнения. Другой вопрос, что тогда нужно уже действительно дискутировать не вообще за пятиэтажки или против, да, а о том, как вот их замещать, чем их замещать, каким строительством, какие будут проекты, какие регионы, районы, так сказать, будут развиваться, и как они будут развиваться, где будет работа, как будет транспортная инфраструктура перестраиваться под все это, где парки, скажем, появятся. Может быть, мы снесем пятиэтажки, парки там создадим, да. То есть много вариантов есть, надо конкретные варианты обсуждать, тогда уже будет понятно. А пока вариантов нет, но люди, естественно, напрягаются.
7373948, телефон прямого эфира. С нами Борис Кагарлицкий, он директор Института глобализации и социальных движений. Прошу вас надеть наушники, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Святослав. Борис Юрьевич, я вас поздравляю с праздником Красной Армии, Красного Флота. Я хочу вас спросить, за какие достижения вы воспеваете Владимира Путина? Как что он такого хорошего сделал для русского, для советского народа, для российского?
Ну, знаете, я вообще никогда вроде не был в числе певцов власти, или, что я воспевал Путина. Я стараюсь просто быть максимально объективным, по крайней мере, в том, так сказать, качестве, когда я выступаю именно как политолог, потому что, ну, я не знаю, вот, Юрий, я воспеваю Путина, как вот...
Мы видим оценку, которая прозвучала от одного человека.
Ну да, но вот ваша оценка какая?
Не знаю, мне сложно сказать. Я вообще не очень понимаю, что такое воспевать.
Нет, ну, я примерно понимаю, как вот, например, я вот открываю интернет, и там висит такая картинка, причем, ну, это совершенно серьезно сделано.
Тут вот многие полагают, что вы воспеваете Лужкова сейчас.
О, это, кстати, тоже интересно.
Макс Броня пишет, я как москвич говорю, больше Собянину доверяю, чем Лужкову.
Ну, знаете, когда Лужкова сняли, честно сказать, я радовался, потому что я не мог ему простить и до сих пор не могу простить снос исторических зданий в городе. Их очень много было уничтожено, и для исторического облика города Лужков очень большой вред причинил.
Но потом было время, и вы поняли.
Нет, просто потом... Нет, я что-нибудь понял. Я это как не простил, так и не прощу, но просто...
Но Собянина, потом были действия Собянина.
А у Собянина другие грехи, и я думаю, что ему придется за них когда-нибудь ответить.
Виталий пишет, вам далеко до Дмитрия Киселева, если вы об этом.
А что Дмитрий Киселев?
Ну, насчет воспевания.
Да, в этом
так
смысле
пишет Виталий.
До Дмитрия Киселева мне недалеко. Я просто хотел вспомнить. Так вот, попалась мне замечательная картинка в интернете. Написано, значит, что там русские полководцы и... Кто там? Да, и стратегии. Ну, и там, не знаю, Дмитрий Донской, Кутузов, Суворов, там все. И выше них всех самый главный полководец, видимо, и самый главный стратег Путин. Вот это воспевание, да? Ну, да, очень характерно, что сейчас люди делают. Я думаю, что потом это будет очень смешно смотреться.
7-3, 7-3, 90. А кто-то потом будет оценивать?
Ну, знаете, ну хорошо, ну почитайте сейчас, допустим, какие-нибудь тексты, написанные, допустим, ну,
так про никто Сталина. И не читает эти тексты. Ну, вы же понимаете.
Ну, как сказать, историки читают.
Так кто историки? Это их работа. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, от всей души поздравляю с праздником Красной Армии и
войны. Я прошу прощения, это как-то... Мне кажется, что это один и тот же человек, только разные номера. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, мне хочется сказать, что, скорее всего, в пределах, вернее, в преддверии 18-го года снесут все эти пятиэтажки, потому что это такой пиар.
Это невозможно. Подождите, этого даже никто не обещает. Ну, зачем вы так говорите?
Ну, технически... Сказали же, что до 18-го года программа 17-18 год...
Это закончится действующая программа в 17-18 году, а потом начнет новая.
Ну, понятно, значит, маленько неправильно понимаю.
Ну, вот, Юрий, обратите внимание, как да. люди напряглись, да? Вот это вот очень показательно, что все-таки непонятно, что будет, как это будет развиваться. Видите, вот эти ошибки, они не случайны. Хотя бы просто потому, что людям четко не объяснили, а что происходит и что будет происходить. Люди сразу подумали, ой, наверное, меня завтра выселят, да? Ну, а понимаете, помните, как...
То есть мы готовы в любой момент...
Мы готовы поверить в плохое, не безосновательно. Помните, как ларьки сносили, да?
Это по поводу
по Москве.
Бумажек, которыми прикрывались?
Да, ну да, но не в этом суть, понимаете? Я, например, тоже считаю, что значительную часть этих ларьков правильно снесли. Но то, как это было сделано в виде какого-то такого нашествия, да, когда в одну ночь все посносили, вы думаете, это людей как-то успокоило и уверило, что у нас все надежно, предсказуемо и гарантированно? Нет. Создало скорее ощущение ненадежности и того, что в один день могут взять и тебя снести. Да? Вчера снесли ларек, а завтра, может, твой дом также снесут, и потом куда-нибудь тебя выселят, и еще с тобой не посоветуются.
То есть вот эти вопросы, которые возникли по поводу пятиэтажек, не кажутся вам неожиданными?
Абсолютно закономерно. Они отражают отношение людей к власти вообще, уровень доверия или недоверия, на мой взгляд, скорее недоверие, и к вопросу о, кстати говоря, президенте и всем прочем. Все действительно держится на том, что пока никому, по большому счету, не доверяют, кроме одного конкретного человека, Путина. Да? И не то, что ему так доверяют, а просто, ну, кому-то же надо доверять, вот, ну, хоть на что-то зацепиться. Но, понимаете, ведь тут, на самом деле, очень начинается эта игра опасная, потому что если все вешать на один крючок, ну, это неправильно, этот крючок рано или поздно обвалится, да, он не выдержит. И у нас в политическом смысле все вешают на один крючок. И этот крючок – это рейтинг Путина. Вот если с рейтингом что-нибудь случится, то вообще посыпется все. Это очень плохой подход, это очень опасный подход, который рано или поздно приведет к очень плохим последствиям.
Дальше, по поводу вчерашней новости о предложении сделать еще одно переименование в пользу РПЦ. Это тоже Москва, это московская карта, это одна из станций метро, станция метро Площадь Ильича, предложили переименовать в станцию имени Андрея Рублева. Как к этому относиться? Это продолжение попыток РПЦ увеличить свое влияние на общество?
Ну, конечно, конечно. Хотя, понимаете, ну, переименование меня, конечно, волнует меньше, чем другие вещи. На мой взгляд, это нас пускают, что называется, по ложному следу. Потому что вот когда мне все время сейчас задают вопрос, а как вы относитесь, скажем, к переименованию улиц, да? И я плохо к этому отношусь, сразу скажу. Но меня это гораздо меньше волнует, чем, скажем, разрушение заводов. Вот если говорить о советском наследии, тут, понимаете, вот если бы сохранили большую часть промышленности, все технологии, научный потенциал и так далее, а улицы бы все переименовали, то я бы с этим смирился, понимаете? Ну, я бы поскрипел-то, повздыхал и смирился бы, да?
А вот но это же невозможно, говорят вам. Или
как
вы считаете...
Ну, улицы переименовать, а
нет, еще нет, как нет, возможно? Сохранить заводы невозможно, потому что в нынешней системе, в системе капитализма, в которой живет Москва, очень дорогая земля.
Нет, ну, понимаете, во-первых...
И все, чтобы вы не производили...
Я не про Москву в данном случае говорю, а про всю страну. Но, ну, почему? Можно было по-другому идти. Технически можно реструктурировать, можно менять одни заводы на другие, нужно сохранять очень много технологического потенциала было, который был порушен, адаптировать предприятие. Ну, за 25 лет, конечно, не должна и не могла бы экономика оставаться такой, как 25 лет
назад.
Но
если мы говорим о московской промышленности, в общем-то, ее немного осталось.
Понимаете?
С советских времен.
Конечно, не должен такой город, как Москва, быть, прежде всего, промышленным центром. Это понятно. Но она и в советское время не была
промышленным городом. Поэтому возвращаемся к станции метро площади
Ильича. Нет, не возвращаемся. Не возвращаемся, еще раз говорю, потому что если вы мне показывают модель социально-экономического развития, которая динамичная и которая позволяет, скажем, тоже район площади Ильича радикально так сказать, превратить в некий такой, значит...
Нет, там как раз центр, только что снесли завод и начинают застраивать жилье.
Да, вот, понимаете, превратить его в некий центр развития динамичный, да, где все будет прекрасно, так сказать, где будет множество рабочих мест создано, где будут, я не знаю, допустим, какие-нибудь передовые технологические решения разрабатываться или еще что-то, ну, так называйте хоть не знаю, чем угодно, хоть горшком назови. Вот, но, на мой взгляд, это все-таки попытка нас пустить, говорю, вот, в дискуссию, которая не содержательная. Содержательная
дискуссия,
это рабочие места, это зарплаты, это
цены. Но в этой же дискуссии Исаакиевский собор, разве не так?
Так Исаакиевский собор тоже...
И это тоже попытка увести в сторону?
Я считаю, что да. Другое дело, что она привела ее инициаторов не туда, куда они хотели. То есть они-то хотели действительно устроить дискуссию, которую они, с одной стороны, навяжут обществу и выиграют, в том смысле, что в итоге все равно все пройдет так, как захочет РПЦ, а все вместо того, чтобы обсуждать выборы, например, и то, что с выборами не все правильно, будут обсуждать, например, что с собором не все правильно, да? А потом, ну, а потом что будет? А потом, на самом деле, музей сохранится уже под эгидой РПЦ, а государство будет платить РПЦ деньги. Ну, и все будут счастливы. Понимаете, кстати, ничего хорошего, но не самое страшное. Что произошло? Получилась такая вещь, что, в общем, знаете, разбудили... Не знаю, спящего ли тигра, может быть, и не тигра, но, так сказать, спящего какого-то, так сказать, недовольного очень сильно, да? Потому что, ведь, понимаете, какая штука? Люди ведь очень сильно разделяют РПЦ и вообще религию, да? Вот если посмотреть социологические данные, то к религии в целом в российском обществе отношение позитивное, а вот рейтинг РПЦ падает очень сильно. Ну, я не скажу, что негативное, нет, оно не негативное отношение, но рейтинг падает, и вот если сравнить отношение к религии, отношение к РПЦ, то разрыв огромный, и он увеличивается. И что здесь произошло? Я думаю, что никто не ожидал, что эта ситуация не только воспроизведет то состояние общественного мнения, которое уже имеется, а еще изменит его. То есть он начнет динамично меняться дальше в другую сторону. И в итоге, конечно, возникла, я думаю, точка, так сказать, некого горения, да, не кипения, конечно, но такое тление, да, на уровне общественного сознания, которая уже теперь власти не нужна, и РПЦ не нужна, и, ну, с другой стороны, знаете, как чемодан без ручки, да, то есть и нести тяжело, и бросить жалко.
Но, с другой стороны, даже на этом фоне ведь появляется вот это предложение о переименовании станции метро в Москве. То есть получается, что
инерция...
движение остается поступательным, вы называете это инерцией?
Знаете, если уж говорить об идеологии, понимаете, я считаю, что об идеологии нужно говорить поменьше, по большому счету, потому что мы очень замучены идеологическими вопросами, забываем вопрос содержательный, гораздо более важный, которые нашу жизнь определяют. Но если уж говорить об идеологии, то, конечно, мы живем в режиме реставрации. Ну, вот как Франция жила, допустим, при Бурбонах или при Луи Филиппе.
Да? Но это странная реставрация рублев. Это, получается, попытка внести определенное, я не знаю, противостояние между Ильичом и Рублёвым.
Так вот, конечно, потому что реставрация по отношению к чему? По отношению к советскому режиму, который был постреволюционный. Ну, как вот все происходило во Франции, у нас то же самое, да? То есть была революционная диктатура, была бонапартистская власть, так сказать, сталинская, и потом уже последующая. Это, конечно, такой вот наш вариант вариант бонапартизма, да, то есть постреволюционной империи, да, постреволюционный имперский режим, он все у нас было. А потом начинается реставрация, но смешное другое, что, в общем, в этом смысле Ельцин, он скорее был похож на бурбонов, да, то есть которые хотели, так сказать, двуглавого орла вернуть, да, вот и так далее. А в этом смысле путинский этап, это больше похоже было на Луи Филиппа, то есть когда вот во Франции с одной стороны монархия, с другой стороны триколором стали революционного опять размахивать, да, то есть как нам советский гимн вернули, значит, и некоторые советские атрибуты уже после того, как вроде бы Советский Союз ликвидировали. А сейчас ощущение такое, что мы пытаемся вернуться обратно от Луи Филиппа к бурбонам, то есть к той фазе реставрации, когда вот опять начинают ломать памятники, начинают менять названия, и вообще происходит такая ползучая украинизация Российской Федерации, на самом деле. Ну как, на Украине Ленинопад, там разом все поломали, да, и все переименовали улицы. А у нас пытаются, по сути, сделать то же самое, но так из-под тяжка, понемножку попробуем чуть-чуть. Вот эту вот, давайте-ка эту улицу переименуем. Опа, получилось, не получилось. Попробуем еще какую-нибудь улицу переименовать. Ну, на Украине разом, так сказать, все переименовали к чертовой матери и закончили.
Давайте попробуем узнать отношение аудитории к этой инициативе. Нужно переименовать метро в станцию метро Площадь Ильича в станцию Андрея Рублева. Есть такая инициатива, ее предлагается обсудить. 134-21-35 – это правильная инициатива. Вам кажется, что она уместна своевременно. Это правильно, нужно сделать. 134-21-35 – нет, такого делать не нужно. Неправильно или не своевременно, неважно. В общем, вы не согласны. Вы считаете, что нужно оставить то наименование, которое сейчас у этой станции метрополитена есть. 134-21-36. Голосование пошло, и продолжаем обсуждение.
И, кстати, вам еще одну тему, дабы, если вы говорите о реальной жизни. Переименование – это же большие заказы для кого-то.
Переименование станции метро?
Все равно.
Эти несколько букв на стене?
О-о! Нет, это не несколько букв на стене. Это вам все переделать. То вы только что повесили новые вот эти вот, как называется, таблички, так сказать, с планами метро, да? Только повесили новые недавно. Опа, новые, а сейчас изменяем, все, размещаем новый заказ.
Они научились делать такие специальные наклеечки маленькие.
А потом все равно сделают новые, я вас уверяю. Нет, это деньги.
Вы во всем подозреваете попытку заработать.
Знаете, в современной России, да. Не в любом обществе, не в любой жизни, но в современной России попытка заработать – это самый сильный стимул, который вообще людьми движет.
Скажите, а про стимул, который движет тогда, я резко меняю тему, да. А что двигало прокуратурой, когда они выступили сначала по Дадину, а потом по Чудновец?
Вот это тот редкий случай, когда что-то другое двигало людьми.
А что?
Вы знаете, я думаю, что, как ни странно, кто-то вдруг озаботился репутацией. То есть, правда, может быть, даже цинично.
Вы хотите сказать, что может это репутационный
Нет,
вопрос?
Может быть, даже цинично. Может быть, даже цинично или прагматично. Но, тем не менее, понимаете, вот, скажем, Дадин на зоне создает и для власти, и для прокуратуры, и для государства гораздо больше проблем, чем Дадин на свободе. Вот такая элементарная вещь. Да, давайте посчитаем. Да, вот, даже вот, ну, кто знал Дадина, когда он там что-то делал на свободе?
Ну, кто-то
да?
знал, но мало
ну,
кто.
Ну, кому да. он, кому создавал проблемы? Сейчас Дадина, ну, я не знаю, ну, каждая мышка знает, понимаете? Потому что столько про Дадина сказано, понимаете? Он превратился в политическую фигуру. Вот мы из ничего сделали политическую фигуру, понимаете? И в какой-то момент, рано или поздно, кто-то приходит, у кого голова на плечах, который говорит, ну, ребята, ну, давайте остановимся, не будем раздувать эту тему себе же во вред, да? Я думаю, что в какой-то момент где-то вот возобладал просто элементарный здравый смысл. Сказали, ребят, давайте не будем сами себе на свою голову создавать проблемы.
Но получается, что здравый смысл возобладал сразу по двум делам. Но теперь
ну,
мы дела-то это уже
похожие,
видим.
Дела-то типовые, видимо, все-таки, мне кажется.
Но то, что это достаточно много времени прошло, скажем, в случае с Чудновец, между тем, как об этом деле заговорил Владимир Путин, ну, довольно долго, казалось бы, это можно было сделать быстрее. Это чем объяснить?
Ну, знаете, это уже к чиновникам вопрос, не ко мне. Я же не знаю всех перипетий и внутренних интриг. Потом там есть еще одна вещь. Кто-то же сегодня, по-моему, даже сказал, что искали крайнего. А, ну, не сразу нашли крайнего, да, или, наоборот, смогли уговорить кого-то и всем объяснить, что крайнего не будет, что никого не будут наказывать, да, и когда все успокоились, то тогда уже можно дальше двигаться, да.
Чудновец – палка в глазу, а выборы на носу, власть эту палку перегнула, так пишет 451.
Ну, вот логично, да, правда, палка в глазу, и тут же ее перегнули, это немножко образ такой получается, бревно в глазу, библейский какой образ.
А бревно не перегнуть, действительно.
Да, да, да.
А, скажите, пожалуйста, но все-таки, вот хорошо, теперь выпустят. Выпустят Дадина, надеется вот адвокат, что до 8 марта выйдет человек.
Я тоже очень надеюсь.
И все, и станет хорошо.
Но ведь ну, конкретно этим двум людям станет хорошо.
Безусловно, но ведь останутся многие другие люди, которые в похожих ситуациях, ну, значит, просто мы не знаем о них. И,
ну, про кого-то знаем, про кого-то не знаем, между прочим. Да? А вот бедняга Гаскаров свои 3,5 года отсидел таки, сейчас он, слава богу, уже на свободе. А, но, во-первых, создается прецедент. Ну вот дело Дадина уже было первым прецедентом, да, значит, соответственно, я думаю, что, ну, потом еще кого-нибудь выпустят, я, на всякий случай есть надежда.
Хорошо, а с точки зрения голосования, как вы думаете?
Ну, я думаю, что за площадь Ильича все-таки будет небольшой перевес.
Небольшой. 86% за площадь Ильича, 14 только процентов полагают, что можно было бы переименовать эту станцию метро.
Ну, видите, я тенденцию уже угадал, правильно?
Это означает, что люди просто переименований не хотят.
Я только что это и сказал.
Хорошо. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий был сегодня в программе «Пиджаки». Прямо сейчас у нас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, потом информационный поток и программа «Против всех».